Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Начато расследование убийства бывшего депутата Государственной Думы Руслана Ямадаева. Каковы версии и политические последствия этого преступления для Чечни? Переговоры Сергея Лаврова и Кондолизы Райс окончились безрезультатно. Следует ли ожидать еще большего охлаждения российско-американских отношений? Определены финалисты конкурса «Имя России». Почему этот проект вызывает такое раздражение? Эти вопросы поставил перед нами четверг, 25 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Расследованием убийства бывшего депутата Государственной Думы России Руслана Ямадаева, как сообщили сегодня, занимается Следственный комитет при Генеральной прокуратуре. В среду вечером в бывшего депутата Государственной Думы стреляли в центре Москвы. Он скончался на месте. Находившийся с ним в машине бывший комендант Чечни генерал-полковник в отставке Сергей Кизюн был ранен. Семья Ямадаевых известна своим конфликтом с Рамзаном Кадыровым, президентом Чечни. Руслан Ямадаев старший из братьев. Его считают политическим лицом клана Ямадаевых, а младший брат Сулим был командиром батальона «Восток». Недавно он был объявлен в розыск по обвинению в нескольких преступлениях. Сегодня тело Руслана Ямадаева было передано его родственникам. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гарпирович.
Очень громкое убийство одного из наиболее известных чеченцев постарались сделать тихим. Контролируемый Кремлем Первый канал российского телевидения о нем в своих дневных новостях даже не упомянул. Официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин в интервью другому российскому каналу заявил, что дело об убийстве уже расследуется.
Учитывая особую дерзость, с которой было совершено преступление, и его резонансность, дело принято к производству главным следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. В настоящий момент уже проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся судебно-медицинские, баллистические и другие экспертизы. Ведутся также необходимые следственные оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению. К расследованию уголовного дела привлечены опытнейшие следователи и криминалисты Центрального аппарата Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.
Что же за человек был Руслан Ямадаев? Корреспондент «Коммерсанта» Ольга Алленова близко знала погибшего чеченского политика. И вот что она рассказывает о человеке, которого, оказывается, близкие называли совсем не Русланом.
Я называю Руслана Ямадаева Халидом, потому что это его настоящее имя. Его так все называли, его все знали под этим именем. Во время Первой войны он был бригадным генералом ичкерийским. Во время Второй войны он перешел на федеральную сторону. Неординарный поступок совершил, даже раньше, чем это сделал Кадыров. И не все это поняли. Многие его осуждали за это. Довольно многие в Чечне тогда называли его предателем. Его и его братьев. Он был уверен, что это необходимо. Он говорил, вот когда я с ним встречалась еще в те времена, он говорил, что понял, что сопротивление во время Первой Чеченской войны, оно было, неправильным, что ли. Он считал, что вот всех этих полевых командиров, всех бригадных генералов, их, по сути, вот подставили. Масхадов, Тудаев подставили, потому что бессмысленно было сопротивление, бессмысленно было бороться с Россией, тем более, что, как он считал, в общем-то, с Россией нужно дружить и договариваться. И все вопросы можно решить без гибели чеченцев, которые, как он считал, и так вымирающий народ. И потом он стал депутатом Государственной Думы. Его братья стали героями России. Он тоже стал героем России. После того, как эта семья, в общем-то, отличилась во время Второй Чеченской войны. Брат Халида Джабраил был командиром спецназа чеченского. Потом этот спецназ возглавил Сулим. И подразделение уже стало называться батальоном «Восток».
Ольга Алленова также пытается найти ответ на вопрос, кому было выгодно убивать известного и влиятельного человека в Чечне так показательно.
Кадыров их ненавидел. Эта семья представляла для него угрозу реальную, потому что и Халид, и Сулим Ямадаев – это очень авторитетные в Чечне люди. Особенно Халид, потому что все-таки он глава семейства вот этого Ямадаевых, которые считаются одним из самых авторитетных, уважаемых в Чечне. Ну и Сулим, в общем-то, тоже, потому что командир подразделения боевого, боеспособного, которому, насколько я знаю, там люди шли служить не столько за зарплату, сколько вот потому, что его уважали. И костяк его, этого батальона, они до сих пор с ним, эти люди, несмотря на то, что их там расформировали, что-то там, какие-то проблемы, вот, то есть они ему преданы искренне. Естественно, вот такие личности для Кадырова, они опасны. Стоит вспомнить расстрел Байсарова. Кстати, Байсарова, командира отряда «Горец», командира отряда ФСБ, расстреляли практически так же, как вот Руслана Ямадаева вчера, тоже в центре Москвы, тоже в упор, машина была расстреляна. Потом можно вспомнить убийство Алихана Муцаева, это тоже такой достаточно позиционно настроенный был человек чеченский. Не очень давно было совершено нападение на командира батальона «Запад» Беслана Элимханова, тоже оппозиционно настроенного Кадырову, и он просто чудом выжил, этот человек, он сейчас в госпитале лежит. Ну, если вот все проанализировать, то становится ясно, что все эти убийства — это как вот звенья одной цепи. Очень сложно сказать, что всех врагов Кадырова убивают совершенно разные люди по разным мотивам, кого-то там кровники, кого-то за бизнес, кого-то еще за что-то, но почему-то исчезают, уничтожаются физически все люди, которых не любил и опасался Кадыров. С другой стороны, я вот думаю о том, что Кадыров, в принципе, прекрасно понимал, чем грозит ему убийство Ямадаева. Ведь это вражда вот этих вот родов, двух сильных авторитетных родов в Чечне. Это очень опасно. Ведь Кадыров теперь не сможет спать ни днем, ни ночью, потому что если Сулим Ямадаев объявит ему кровную месть, то это очень серьезно.
Так считает корреспондент «Коммерсанта» Ольга Алленова. Чеченский политолог Руслан Кутаев, рассуждая о версиях произошедшего, говорит, что как раз Рамзан Кадыров – это не тот человек, который бы сейчас организовал убийство своего оппонента.
Мне кажется, убили Ямадаева, а удар нанесли по Кадырову. Я имею в виду, что абсолютно однозначно, я много об этом говорил, есть очень много группировок, я не оговорился, до десятки группировок чеченцев, упакованных очень серьезными деньгами, которые ведут с той или иной группировкой в администрации президента России, которые спят и снится им, что они управляют и возглавляют Чеченскую республику. И поэтому сейчас убийство Ямадаева, единственный человек, которому категорически это невыгодно, это Рамзан Кадыров. И поэтому, на первый взгляд, может напрашиваться вывод, что Кадыров устранил политического оппонента, личного врага. Я абсолютно убежден. Убили Ямадаева, а удар нанесли по Кадырову.
Погиб человек, носивший, как и чеченский президент, звание Героя России и ранее представлявший свою республику в федеральном парламенте. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Еще осталось сказать о реакции президента Чечни Рамзана Кадырова на совершение этого преступления. Кадыров заявил, что сильно расстроен, это цитата, сообщениями об убийстве Ямадаева. Президент Чечни сказал, что никогда не поддерживал подобные методы расправы, выступал за расследование всех обвинений против Ямадаевых. Кадыров заявил, что на 80-90% уверен, Руслана Ямадаева убили кровники. По словам Кадырова, брат убитого Сулим Ямадаев похищал людей, требовал за них выкуп, а если получить деньги не удавалось, он расстреливал заложников. В Чечне убийство человека не прощают никогда, могут отомстить и через 100 лет, добавил президент Чечни.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Стало ли убийство Руслана Ямадаева откровенным вызовом в адрес действующей российской власти? Об этом говорим с писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 25 сентября. Встреча глав внешнеполитических ведомств США и России Кондолизы Райс и Сергея Лаврова в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, первая после войны России с Грузией, не сблизила позиции сторон по конфликтным вопросам. Было заявлено обсуждение иранской и северокорейской проблем. Однако и над этими пунктами повестки дня, по всей вероятности, давлело глубокое расхождение взглядов вокруг кавказского кризиса. Помощник государственного секретаря по европейским делам после окончания встречи Райс и Лаврова заявил, что обмен мнениями был жестким, но корректным. Как заметил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин, следивший за ходом этой встречи, по окончании общения Лавров и Райс не смогли выдавить из себя даже улыбок.
«Давайте обменяемся рукопожатием. Может, после этого репортеры покинут нас?» — пошутила госсекретарь, отказавшаяся отвечать на вопросы. «Вы думаете, этого им будет достаточно?» — подхватил шутку министр иностранных дел России. Встреча прошла за закрытыми дверями. Формальными темами обсуждения были иранская и северокорейская проблемы. Смогут ли Россия и Соединенные Штаты найти общий язык по этим проблемам? Вопрос Майклу Раду, сотруднику Филадельфийского института внешнеполитических исследований. «Я думаю, в иранском случае Россия ведет откровенную игру. С одной стороны, пытаясь заработать деньги на сотрудничестве с Ираном, с другой, пытаясь убедить всех в том, что без нее решение иранской проблемы невозможно. При этом Москва, я думаю, осознает потенциальную опасность ядерного Ирана. Прежде всего, для России существует такая опасность. И, в конце концов, я думаю, она подпишется под новыми антииранскими санкциями и без каких-либо заметных уступок со стороны Соединенных Штатов. Да и сейчас, как мне кажется, российская кооперация по этому вопросу уже не слишком актуальна. Время для дипломатических акций, по-видимому, уже упущено. Мы видим, что многолетние попытки договориться, наказать Иран, ни к чему не привели. И сейчас у нас, скорее всего, остается ограниченный выбор. Либо силовая акция, либо мы должны смириться с идеей ядерного Ирана и возможными последствиями этого». После решительного осуждения Соединенными Штатами российского вторжения в Грузию, Москва откровенно предупреждает Вашингтон, что ему лучше снизить градус критики, если он хочет поддерживать нормальные отношения. Насколько, как вы считаете, практичны такие требования? Соединенные Штаты пытаются действовать, исходя из стратегических реалий. Существуют области, где интересы двух стран сталкиваются, и Вашингтон не намерен отступать от своих интересов. Есть немало областей, где у двух стран общие интересы, как, например, в борьбе с исламским терроризмом. И в этой сфере американо-российское сотрудничество неизбежно, поскольку это и в российских интересах. Требовать от Соединенных Штатов другого подхода просто нелепо. Другой вопрос, какой взгляд на отношения с Россией будет доминировать в Вашингтоне, скепсис или стремление к расширению кооперации? Это будет зависеть от того, кто окажется в Белом доме. Интересно, что во время выступления в Нью-Йоркском совете по международным отношениям, сразу после встречи с Кондолизой Райс, Сергей Лавров, беспрестанно атаковавший в последние недели тех, кто выворачивает, по его мнению, смысл российской акции в Грузии, резко изменил тон своих заявлений. Говоря о том, что Москва готова сотрудничать с Вашингтоном и по иранской, и по северокорейской проблеме, он сказал: «Мы не считаем, что чрезвычайно важные вопросы, требующие разрешения, должны стать заложником эмоций».
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Эксперты и в России, и в Вашингтоне не ожидали от контактов Сергея Лаврова и Кондолизы Райс какого-то прорыва. Вот мнение известного российского политика и аналитика Владимира Рыжкова.
В целом сейчас отношения России с Соединенными Штатами находятся на очень низком уровне, практически на уровне заморозки. На таком низком уровне они не были никогда с момента возникновения независимой России в 1991 году. То есть даже разногласия по бомбежкам Югославии в 1999 году, даже разногласия по Ираку, они не приводили к такому кризису в отношениях, как сейчас. Сейчас фактически у нас сплошные разногласия по Грузии, по Украине, по расширению НАТО, по энергетической политике. Более того, эти разногласия начинают уже сказываться даже на тех областях, где у нас, казалось бы, еще недавно была более-менее общая позиция. Например, по ядерной программе Ирана или, например, по ядерной программе Северной Кореи. Администрация после грузинских событий США уже заявила о том, что замораживает сотрудничество в мирном атоме с Российской Федерацией. Сейчас возникают недоразумения даже по МКС, Международной космической станции. Американцы заявили о том, что они будут препятствовать, ну или, скажем так, обсуждать вступление России в ВТО и ОСР опять. То есть очень плохая сейчас ситуация в отношениях. И я думаю, что не только Грузия, и не столько Грузия здесь играет роль, сколько в целом нарастание противоречий за все последние годы между Россией и Соединенными Штатами. Поэтому вот эти встречи, которые сейчас проходят, в том числе в Нью-Йорке, на Ассамблее ООН, они, к сожалению, ничего не исправят, потому что кризис в отношениях нарастает. Только что вернулись наши бомбардировщики из Карибского бассейна, сейчас туда идут наши флоты. И это все, конечно, не добавляет взаимного доверия и оптимизма.
Российский политик и политический эксперт Владимир Рыжков, известный московский аналитик-международник, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов ожидает, что коренных изменений в отношениях Москвы и Вашингтона в ближайшие месяцы в любом случае не произойдет.
Содержания в этом разговоре было не очень много. Администрация Буша
уходит. То, что касается отношений с Россией, то, к сожалению, там шлейф взаимных обид, разочарований, обвинений в невыполненных обещаниях и так далее. Поэтому я думаю, что уже никакого содержательного разговора с этой администрацией у Лаврова ли, Путина или Медведева просто не будет. Теперь уже главное, какую позицию будет занимать следующая администрация. Тот разрыв в представлениях, диаметральные оценки, которые прозвучали в августе этого года, скажем так, отравили всю атмосферу, и о конструктивном сотрудничестве где-то там в отдельных сферах, при том, что общее отношение в таком отвратительном состоянии, довольно трудно. Что касается Северной Кореи, я думаю, что здесь особых разногласий нет, тем более, что сейчас Северная Корея, почувствовав изменения в мировой атмосфере, опять себя повела очень, так сказать, дерзко. А вот с Ираном, ну, тут есть принципиальное различие в позициях, оно всегда было. Кто не хочет ядерного Ирана, но, собственно, остается мало вариантов, и один из них – это силовое решение. Вот, на мой взгляд, и в России, и в Европейском Союзе при слове «силовое решение» просто у всех волосы стоят дымом, потому что они это не считают решением. Это приведет к катастрофе, по мнению европейцев.
Говорил известный московский эксперт-международник, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Мы беседовали о российско-американском политическом диалоге и его проблемах.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 25 сентября. Еще несколько минут посвятим ситуации на Кавказе. В Грузии сейчас работает специальный корреспондент «Радио Свобода», директор Московского центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. В нашей сегодняшней беседе Олег рассказал мне о своей поездке в горе, ближайший к Южной Осетии крупный осетинский город, ставший зоной боевых действий, ракетных обстрелов и налетов российской авиации. Включаем запись.
Я в горе поехал для того, чтобы встретиться с епископом Горийским и поговорить с ним о том, что произошло во время войны, когда в горе вошли российские войска вместе с подразделениями Южной Осетии. Он участвовал не только в спасении людей, он выводил грузин из так называемой буферной зоны, в тех местах, где южно-осетинские формирования вели этнические чистки.
Олег, каков масштаб разрушений в горе сейчас?
Сейчас следы войны видны только в трех местах. Это на площади возле памятника Сталину, на площади Сталина. Там есть две воронки от взрыва боезапаса кассетной бомбы, а точнее это ракета «Искандер», которая взорвалась, и несколько боезапасов от этой ракеты разорвались в нескольких местах горе. Почти отремонтированные, по крайней мере внешне уже покрашены и приведены в надлежащий вид здания жилые, те, которые подверглись бомбардировке в первые дни войны. И, пожалуй, самое такое отличительное место войны – это огромный лагерь беженцев из так называемой буферной зоны, где живут более 2500 людей. Там 250 палаток, которые установило итальянское отделение Международного комитета Красного Креста. Вчера я был в школе номер 7. Горе. Авиационная бомба упала в жилой дом буквально в 30 метрах от этой школы. Дом был наполовину разрушен, сейчас он почти уже восстановлен, но школа оказалась достаточно сильно повреждена, а ученики этой школы сейчас учатся в другой, соседней 10-й школе. Но я приезжал в эту школу для того, чтобы передать подарки от московских школьников, которые попросили меня привезти в горе 10 книг, письма от школьников. Это ученики Московской школы-интерната «Интеллектуал», это же интернат для одаренных детей. Мне сказал епископ Горийский, что если московские школьники захотят летом приехать пожить в семьях своих сверстников, то епископ Горийский готов в этом посодействовать и участвовать.
Вы упомянули о беженцах, которые живут в горе сейчас. Кто-то понимает, как сложится их судьба?
Ну, понимают. Правительство уже приняло довольно серьезные решения, и сейчас планируется построить в нескольких местах в Грузии, прежде всего вокруг Тбилиси и в том числе в Горе, более 10 000 жилых домов. Сейчас рассматривается конкурсной комиссией проекты этих домов, и я слышал о том, что правительство берет обязательство построить эти дома до Нового года, но сейчас в Грузии испортилась погода. Несколько дней назад шли довольно серьезные дожди, был шквальный ветер, в палатках достаточно холодно, и, конечно, жить в палатках при такой погоде довольно сложно.
Олег, вот в ваших многочисленных разговорах, когда говорят о действиях российских войск при понимании неправедности этой военной операции со стороны России, а тем не менее на Саакашвили возлагают ответственность за начало боевых действий, за то, что началось в Кинвале?
Вот это можно услышать от лидеров оппозиции. Причем не всех, я бы сказал так, лидеры оппозиции поделились на две части. Есть наиболее радикальная оппозиция, которая требует его отставки. Другие оппозиционеры требуют проведения повторных президентских выборов. У населения разное мнение. Конечно, люди говорят о том, что, возможно, нужно было как-то иначе себя вести. Но это не оппозиционность, это, скорее всего, раздражение тем, что вот Грузия оказалась в такой ситуации, потому что все-таки прошло достаточно много времени после последней войны. Я не могу сказать, что грузины настолько закалились, что они уже привыкли к военным действиям, привыкли к войнам. После того, как 5 лет в Грузии была относительная стабильность и хорошая экономика, и сейчас люди, конечно, раздражены тем, что им приходится сталкиваться с какими-то лишениями. Во-первых, это моральная травма, потому что большинство грузин, с которыми я сталкиваюсь, говорят о том, что немыслимо себе представить, что Россия могла напасть на Грузию. Немыслимо по себе представить, что отношения сложились таким образом, что русские и грузины стали враги. И, между прочим, когда я передавал подарки горийским школьникам, вначале тоже чувствовалось какое-то напряжение, но потом мы разговорились, и, в общем-то, все говорят, что, наверное, это все вина политиков, а люди все-таки должны восстанавливать какие-то отношения. Видимо, нужны какие-то инициативы гражданского общества. Но раздражение – это прежде всего вот таким отношением России к Грузии.
Рассказывал Олег Панфилов, мой коллега, лидер Центра экстремальной журналистики из Москвы. Он работает сейчас в Грузии. Ждите новых интервью с Олегом Панфиловым и рассказом о том, что происходит сейчас в этой Закавказской республике. Еще одна новость оттуда. Международное рейтинговое агентство Standards & Poor's убрало рейтинг Грузии из списка с негативным прогнозом. Туда Грузия попала в начале войны с Россией 8 августа 2008 года. И вот сейчас агентство подтвердило рейтинг для страны на уровне Б с прогнозом стабильности. Грузинская экономика, по оценке этого агентства, стабилизировалась после военных действий и получит поддержку от иностранных государств в размере 3 миллиардов долларов. Эти средства помогут удовлетворить потребности страны в финансировании и восстановить разрушенную инфраструктуру. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 25 сентября. И вот главные темы второй половины этого часа. Определены финалисты конкурса «Имя России». Почему этот проект у экспертов и многих россиян вызывает такое раздражение? Советский диссидент получил престижную международную премию. В Великобритании завершился съезд правящей лейбористской партии. Почему многие обозреватели считают это высокое партийное собрание съездом усталой партии? Об этом мы поговорим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Свобода. Новости».
Расследованием убийства бывшего депутата Госдумы России Руслана Ямадаева занимается Следственный комитет при прокуратуре. В среду вечером в экс-депутата Госдумы стреляли в центре Москвы, находившийся с ним в машине бывший комендант Чечни Сергей Кизюн ранен. В столице Южной Осетии Цхинвали произошел взрыв, погиб местный житель, сообщается о нескольких раненых. По данным правоохранительных органов, 13-летний подросток нашел сверток с бомбой, которая взорвалась, когда он попытался ее поднять. Взрыв произошел сегодня и в Сухуми у здания службы безопасности Абхазии. Никто не пострадал.
В больнице Самары скончался еще один осужденный, пострадавший в результате беспорядков в исправительной колонии номер 6. Чешская контрразведка в своем ежегодном отчете утверждает, что российские агенты пытались повлиять на общественные настроения в связи с планами разместить в стране американский радар. В докладе говорится, что российские агенты в минувшем году вступали в контакты с неправительственными организациями, чешскими политиками и прессой. Вертолеты сил НАТО в Афганистане были обстреляны с пакистанского пограничного поста, заявило командование международных сил. По его данным, пострадавших нет. Командование подчеркивает, что вертолеты, совершавшие полет в приграничной афганской провинции Хост, не вторгались в воздушное пространство Пакистана. В Ираке в результате нападения смертника погиб американский солдат. Командование сообщило, что нападение произошло в среду в провинции Дияла, где иракские правительственные силы вели операцию против повстанцев. Европейская комиссия предлагает ограничить импорт продовольствия из Китая, где произошло массовое отравление химикатами, попавшими в молочный порошок. В частности, планируется полностью запретить поставки из КНР любого детского питания, содержащего молоко. Другие продукты будут тщательно проверяться.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 25 сентября, в Великобритании подводят итоги завершившегося в Манчестере съезда правящей лейбористской партии. Премьер-министр Гордон Браун выступил на этом съезде с концепцией реформ в социальной и финансовой сфере. Однако, как полагает большинство обозревателей, этого недостаточно для того, чтобы вывести партию и страну из кризиса. Внутрипартийной борьбе Гордон Браун пока одерживает победу. Однако, в общем, атмосферу съезда лейбористской партии газета «Таймс» сегодня характеризовала как съезд усталой партии. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Пятидневная конференция лейбористской партии проходила в кризисной для правящей партии ситуации. Опросы общественного мнения показывают небывалое снижение ее рейтинга. В стране серьезный финансовый кризис, снижаются экономические показатели, увеличивается безработица. Кроме того, в недрах самой партии зреет заговор против ее лидера. 13 парламентариев-лейбористов требуют его отставки. Многие обвиняют молодого министра иностранных дел Дэвида Миллибанда в лидерских амбициях. На конференции все с нетерпением ждали речи Гордона Брауна, который, как многие надеялись, предложит план оздоровления экономики и четкую стратегию вывода партии из политического кризиса. Впервые в истории лейбористских партийных конференций лидера партии перед его выступлением представляла его супруга Сара Браун. В своей 58-минутной речи Гордон Браун действительно предложил ряд популистских преобразований в социальной сфере. В планы правительства, сказал он, входит отмена платы за лекарства не только для онкологических больных, что уже практикуется, но и для всех больных хроническими и неизлечимыми болезнями. Бесплатные компьютеры и доступ в интернет будут предоставлены более чем миллиону детей в малоимущих семьях. В течение 10 лет, сказал Браун, всем двухлетним детям будут предоставлены бесплатные ясли. Премьер-министр пообещал также справиться с финансовым кризисом.
Обязанность этой партии и этого правительства, основываясь на нашей преданности, честности и делу, предложить выполнить все то, что после недавних событий каждый готов принять, приложить максимум усилий для стабилизации все еще находящегося в хаотическом состоянии финансового рынка. А после этого, в течение месяцев, мы сделаем еще больше. Реформируем мировую финансовую систему.
Самой цитируемой частью речи Брауна стало его замечание о том, что он ничего не имеет против ученичества, однако в нынешней обстановке нет места новичку. На конференции эта его фраза вызвала бурные аплодисменты. Все прекрасно поняли, что имел в виду Браун. Одной фразой он убивал двух зайцев. Прозрачно намекнул, что ни лидер партии Тори Дэвид Камерон, ни его собственный возможный преемник на посту лидера партии Дэвид Миллибанд не обладают опытом, необходимым для стабилизации британской экономики в кризисный момент. Судя по реакции зала, Браун имеет шансы сохранить лидерство до будущих парламентских выборов. Однако, если рейтинг партии в ближайшее время не изменится в лучшую сторону, Браун вновь может оказаться под сильнейшим давлением партийных мятежников. Комментируя речь Брауна и итоги конференции, большинство британских аналитиков аналитиков скептически оценивают способность Гордона Брауна и его правительства переломить экономическую ситуацию и улучшить партийный рейтинг. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
Подробнее о причинах недовольства в Лейбористской партии и о том, почему это недовольство не переросло во внутрипартийную революцию, я беседовал с международным обозревателем Радио Свободы, экспертом по британской политике Кириллом Кобриным.
В Лейбористской партии существуют две группировки. Одних называют блэритами, а другие браунитами, то есть сторонники Гордона Брауна и сторонники бывшего премьер-министра Тони Блэра. Помимо этого существует несколько очень энергичных политиков, в частности Дэвид Милибенд, которого обычно и называют главным предводителем вот этого бунта против Гордона Брауна. Но почему должен возникнуть был этот бунт? Достаточно взглянуть на последние опросы общественного мнения. Вот один из них за консерватора сегодня проголосовал бы 41% британских избирателей, за лейбористов 31%, и за третью партию либерал-демократов 16%. Другой опрос еще более беспощаден к лейбористам. За консерваторов 44%, за лейбористов 24%, а либерал-демократы 20%. Таких позиций у лейбористов, кажется, еще не было никогда. Такого позора в общественном мнении эта партия, по крайней мере, последние десятилетия не переживала. Есть люди, которые требуют срочных изменений и говорят, что Гордон Браун вовсе не та фигура, которая может выиграть на этих выборах. Поэтому возникают всевозможные варианты, как идеологические, так и, собственно, политические. Партия исповедует так называемый новый лейборизм, отказ от изначальных социалистических и даже, может быть, многих социал-демократических идей, характерных для лейбористской трудовой партии. Это сближение не только с центром, но и очень многие позиции консерваторов сейчас существует в лейбористской программе. Гордон Браун был прекрасным министром финансов, канцлером, но он действительно не очень хороший, мягко говоря, публичный политик.
Ну что ж, получилось, пока не накопилась просто вот эта критическая протестная масса внутри партии.
Противники Гордона Брауна очень сильно расколоты. По идеологическим причинам, потому что Дэвида Милибенда уж никак нельзя заподозрить в том, что он хочет вернуться к старому лейборизму и что он левый. С другой стороны, и политически многие понимают, что Милибенд может быть, не та фигура, которая действительно может возглавить государство. Он пока не очень опытен. И вторая причина, почему не произошла революция на Конгрессе лейбористов, это действие, собственно, администрации самого Брауна, его политических советников. Событие, которое во многом даже отбросило ретроспективно тень на речь Брауна, это отставка министра транспорта Рут Келли. Она уже давно, судя по всему, хотела уйти в отставку, по крайней мере, разговоры об этом велись еще в мае, но она пока не собиралась уходить до тех пор, пока Браун не объявит о перестановке в кабинете. Он должен вот в ближайшее время об этом объявить. Последний день лейбористской конференции слухи об отставке Келли просочились, и она вынуждена была объясниться перед журналистами. Очень многие видят в этом такие грязные трюки премьер-министра и его советников, направленные на то, чтобы подорвать позиции противников Брауна внутри самой партии. Хотя есть и другое объяснение. Рут Келли по своему стилю, мировоззрение не очень вписывается вот в это нынешнее лейбористское руководство. Она благочестивый католик и даже, говорят, член Opus Dei организации. И естественно, что лейбористская партия, левоцентристская, которая поддерживает очень многие сомнительные с католической точки зрения вещи, связанные с отношениями полов и так далее, для нее это довольно трудно.
Аппарат Брауна оказался сильным, революции не произошло. Следует ли ожидать, что на тех самых опросах общественного мнения, с которых мы с вами беседу начали, итоги съезда отразятся в положительную для лейбористов сторону?
Многие эксперты считают, что Браун и его окружение очень успешно борются с оппозицией внутри партии, но это совершенно никак не сказывается на позициях самих лейбористов в стране. Кажется, только чудо может их спасти на этих выборах, учитывая набирающие голоса и либерал-демократы, которых поддерживают очень многие люди, которых можно причислить к интеллигенции, условно говоря. Британские им надоели смертельные лейбористы, они не хотят голосовать за консерваторов. У либерал-демократов есть только одна проблема. У них нет сильного лидера. Если они найдут сильного лидера, то, может быть, исторически сложившаяся двухпартийная система Великобритании будет сломана.
Внутрипартийное положение в Лейбористской партии Великобритании и ситуацию на британской политической сцене нам разъяснял международный обозреватель Радио Свобода Кирилл Кобрин. На проходящем в Праге Всемирном конгрессе психиатров лауреатом престижной награды «Права человека психиатрии» стал советский правозащитник и публицист Семен Глузман. В начале 70-х годов Глузман, молодой киевский психиатр, выступил с заочной экспертизой по делу генерала Петра Григоренко, доказывая, что этот советский диссидент был принудительно помещен в психиатрическую больницу по политическим причинам. За эту экспертизу и другую правозащитную деятельность Глузман получил 7 лет лагерей и 3 года ссылки. После распада Советского Союза Семен Глузман занимается научной и общественной деятельностью, живет он в Киеве. Послушайте запись нашей беседы.
Это относительно новая награда, она существует несколько лет, вручается в разных совершенно регионах Земли разным людям за защиту прав человека в психиатрии. Учредители премии решили наградить лауреата в рамках конгресса, где, по моим сведениям, находится 6000 участников из разных регионов земного шара.
Вы один из правозащитников с очень большим стажем, уже почти 40-летним стажем. Как вы сейчас видите задачи правозащиты на Украине, в России? И для вас это чужая теперь территория, или существуют эти правозащитные связи, или все так поменялось, что теперь вообще непонятно как?
Достаточно чужая территория, это связано не с президентством там, Путина или Медведева, а просто ушли в мир иной почти все, кого я знал, с кем я был близок. Все реже и реже приходится бывать в Москве и в России в целом. Конечно же, я остался человеком русской культуры. По поводу правозащиты, вы знаете, я вообще не люблю это слово, и я в Украине все время обрезаю журналистов. И прошу меня называть как угодно, но только не правозащитником. Потому что, как правило, активные правозащитники нужны в странах, где нет демократии. Так, как это было в СССР. И тогда я совсем не стеснялся, когда меня называли правозащитником, когда я сидел в зонах после этого. Я считаю, что самый главный правозащитник в цивилизованной стране – это судья. Вся моя деятельность, ну, так называемая правозащитная, ориентирована на эти цели в Украине, как раз ориентирована на то, чтобы все-таки суды были хотя бы немножко менее коррумпированные, более объективные, и чтобы, наконец, в моей стране суды стали защищать не себя, собирая деньги, или президента по приказу, а защищать рядового украинца.
А Украине сейчас нужны правозащитники?
Ну, правозащитники, как волки в лесу, всегда нужны, потому что есть темы, о которых нужно кричать. Мы же знаем, что если в лесу нет волка, то плодятся хромые и всякие другие ущербные зайцы. Поэтому, конечно, нужны. Другое дело качество этого движения, политизированного, обслуживающего ту или иную власть. Ну, это проблемы всех постсоветских стран, вероятно.
А Россия нынешняя похожа на СССР?
Как по мне, немножко отдаленно все-таки похожа. Вернее, даже так корректно сказать, что она становится все более похожей. Я надеюсь, что это процесс обратимый. Мне очень неприятно. Для меня это все-таки зияющая рана, не зарубцованная. Понимаете, я живу в стране, где есть прямые эфиры, где можно критиковать, это необратимо. Когда смотришь на ситуацию в России, с каждым годом последнее время все больше похоже на СССР. Уже некоторые мои знакомые, коллеги, психиатры боятся со мной откровенно говорить по телефону, когда звонят из России. Я не думаю, что их слушают. Это, скорее всего, такая, ну, как бы социальная паранойя, не связанная с засильем спецслужб, но это симптомы плохие.
Какие чувства вызывает у вас конфликт вокруг Грузии?
Совсем не такие, как у моего президента Ющенко. С самого начала у меня было отношение омерзения по отношению к двум сторонам. И к президенту Грузии, на мой взгляд, абсолютному врагу собственного народа. Ну, конечно, и ответ России, который был соответствующий российским ответам в истории. Конечно же, провокация абсолютно осознанная, слава богу, не состоявшаяся в полном объеме, была президента Грузии. Потому что все это не шутки, и, вероятно, он все-таки рассчитывал на более серьезный вооруженный конфликт.
Какие-то выводы для Украины, для украинского общества из этого можно извлечь?
Можно и нужно. Украина должна, конечно же, участвовать в международных вопросах и должна думать о своем международном имидже, но я бы не хотел бы, чтобы правительство Украины, любое, сегодняшнее, завтрашнее, думало все-таки об том имидже, который оно никак не может в нормальном имидже заработать у собственных граждан внутри Украины. Украины.
Я вернусь сейчас к вашей профессиональной деятельности. Она сейчас сосредоточена только на психиатрии?
В основном психиатрии. Я ведь сидел, на самом деле, за психиатрией. Но моим мотивацией моих протестов, это ведь была не защита генерала Григоренко, буквально, а защита тогда горячо любимой мной профессии от проституирования, от злоупотребления психиатрии. И потом так получилось, что уже в новой Украине независимой обстоятельства как-то меня подтолкнули к тому, что я возобновил свою деятельность в психиатрии. Я почувствовал, я увидел, что я могу помочь профессионалам Украины. И вот это основная моя работа. Я не занимаюсь последние годы никакой практикой. Сосредоточил себя на менеджменте, на администрировании. Я фактически возглавляю ассоциацию психиатров. И мы создаем возможности для молодых психиатров знать то, что знают английские психиатры, французские, немецкие, чешские.
Семен Глузман, украинский правозащитник, советский диссидент, общественный деятель, получил престижную международную награду на Всемирном конгрессе психиатров в Праге.
В воскресенье 28 сентября в час дня в программе «Общественное мнение» мы будем говорить об отношении россиян к происходящему в стране. Изменилось ли в последние месяцы отношение к президенту Дмитрию Медведеву? Что думают граждане о политической оппозиции? В чьих руках, по их мнению, находится реальная власть в стране? В гостях у «Радио Свободы» социолог Леонид Седов. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас программа «Время свободы». 25 сентября, четверг, итоги дня продолжаются на волнах «Радио Свобода». Как всегда, примерно в это время часа новости средств массовой информации. Телеканал «Россия», который организовал самый масштабный общественный проект года «Имя России», объявил финальный список претендентов, из которых в ближайшие месяцы будет выбран главный герой России. Сегодня анализ этого списка – одна из главных таких, наполовину, гламурных тем дня. Одновременно со стартом финального этапа начинается телевизионная часть проекта. Интернет-голосование дополнится СМС-голосованием, телефонным голосованием через колл-центр, а также голосованием через банковские терминалы. Станет ли избранный подобным образом главный герой России действительно общенациональным героем, и почему вся эта затея так раздражает многих специалистов, да и многих россиян, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Вся затея с главным героем России была направлена на создание именно телевизионного продукта. Особый размах она получила благодаря количеству голосов в интернете, поддержке журналистов, природной любви российских граждан к игре и скандалу вокруг имени Сталина, который в какой-то момент оказался в списке лидером. Теперь имя Сталина стоит на последнем месте. На первом – Александр Невский, за ним по убывающей – Пушкин, Достоевский, Петр I, Ленин, Суворов, Екатерина II, Иван Грозный, Столыпин, Александр II. Второй и Менделеев. О замысле всего проекта «Имя России» рассказал первый заместитель генерального директора телеканала «Россия» Александр Любимов.
Мы будем делать актуальное, по сути, политическое шоу. Лихие 90-е и последующие десятилетия с большим трудом сформировало в сознании нас самих некие позитивные ценности, позитивные образы. Нам кажется, что на этом этапе для всех это может быть крайне интересной задачей. 12 программ будут представлять собой теледебаты, когда адвокат своего героя, защитник, представит этого героя. Соответственно, 12 героев 12 недель. И 13-я неделя все против всех. И в эфире принимается решение. Конечно, люди будут определять сами. И в значительной степени окончательный выбор, конечно, зависит от качества презентации. Для того, чтобы вообще сделать обсуждение истории конкурентоспособным продуктом для большого количества населения, героями которого являются гламурные персонажи светской хроники. Вот это для нас важно. В этом мы видим миссию свою и тех выдающихся общественных деятелей, которых мы пригласили защищать названных 12 персонажей. Никаких неожиданностей здесь нет. Неожиданности могли быть в том, что там вошел бы Ломоносов, не вошел бы Менделеев, вошел бы Толстой, не вошел бы Достоевский. Мы по результатам нашей борьбы с техническими атаками на сайтах провели анализ всего нашего вот трафика, и мы исключили ряд голосов. Скажем, у Сталина значительно больше. Мы у него исключили больше 2 миллионов голосов. Речь идет о том, что является российской историей, кто в ней занимает главное место. Точек зрения по этому поводу будет, я думаю, минимум 140 миллионов. Так, где тут заканчивается развлечение и начинается, собственно, политика, я сам не знаю.
Осуществление столь масштабного проекта получено около 44 миллионов миллионов сообщений стало возможно благодаря интернет-голосованию. Но именно это обстоятельство у многих вызывает сомнения. Действительно ли в этих 12 народ видит своих героев? Директор по маркетингу портала Mail.ru Анна Артамонова считает, что опубликованный список соответствует реальности.
Мы, безусловно, мониторим сеть. Десятки тысяч записей в блогах и на Mail.ru, и на других хостингах на эту тему. Что касается репрезентативности выборки, мы посмотрели по данным нашего поисковика на Mail.ru, мы просто посмотрели, каких личностей исторических люди ищут больше всего, и составили такой рейтинг для себя. На самом деле топ-15, он плюс-минус там с небольшим сдвигом позиций совпадает вот с тем, что мы только что увидели.
За экспертным мнением я обратилась к руководителю отдела социально-политических исследований Левада-центр Борису Дубину.
В социологическом смысле слова здесь, конечно, ни о какой репрезентативности говорить нельзя. Позвонили те, кто позвонили, или там нажали кнопку, те, кто нажали кнопку. Теперь, что касается самого списка. В нем действительно не так много удивительного для тех людей, которые задавали на протяжении последних 20 лет, как наш центр, регулярно вопрос о том, назовите 10 самых выдающихся людей. Ну, может быть, Достоевский, подвинувшийся так сильно вперед, немножко отличается от наших обычных списков. Все остальное более или менее привычно. Неожиданных имен здесь нет. Ну, вот немножко стали какими-то там специальными процедурами подвинули назад, чтобы это так скандально не выглядело. Когда мы начинали в 89 году, он не входил даже в десятку, но начиная с опроса нашего 94 года, он постепенно поднимался все выше и выше, и в 2000-х годах он обычно занимает место в первой тройке, либо второе, либо третье. На первые места не выходил, но в первой тройке занимает. Что в данном случае обозначает имя России? Ну, то, что какие-то круги, журналистские в частности, видимо, те, кто за ними стоит, политики или идеологи, заинтересованы в том, чтобы выбросить в публичное пространство какие-то символы того, что нас всех объединяет. Но поскольку я, как социолог, вижу, вообще говоря, другую сторону процесса, то как фрагментируется и дробится социум, как исчезает пространство общих символов, общих идей, общих верований, то я особого значения таким пропагандистским акциям не придаю и не стал бы придавать.
И окончательное решение, кто станет национальным героем России, теперь зависит от качеств адвоката, его представляющего, а также тех зрителей, кто любит в подобные игры играть. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Московском музее-заповеднике Царицыно открывается конференция «Русские усадьбы и мировое культурное наследие», посвященная опыту сохранения туристического использования исторических садово-парковых районов мегаполисов. Русская усадьба считается уникальным типом комплексного памятника эпохи, к сожалению, в значительном мере уже утраченным и невосстановимым. Об уникальности и проблемах русских усадьб говорит профессор Российского гуманитарного университета, создатель культурологического сайта «Сады и время» Борис Соколов.
Есть ли какая-то специфика у русской усадьбы? Или она примерно такая же, как в Германии, Франции или Италии. Усадьбы, ну скажем так, высокопоставленных, обеспеченных людей, культурной элиты, всегда похожи. Тем более, что садовое искусство, пожалуй, самое имитирующее образцы из искусств. А вот усадьбы людей попроще, конечно, очень сильно отличаются. Речь идет о мещанах, о дворянах средней руки, даже побогаче. Словом, не о Шереметьевых, а о Болотовых. Русская усадьба архаична по сравнению с тем, что мы знаем в европейском культурном мире. У нас трудно представить усадьбу, служащую преимущественно декоративным целям. Всегда есть либо плодовый сад, либо малинник, либо какие-то еще вещи, которые связывают усадебную жизнь с очень простым бытовым производственным обиходом. Русская усадьба гораздо проще по архитектурным и эстетическим качествам, чем средняя усадьба в изначальных садовых странах Европы. И, наконец, от русской усадьбы ничего не осталось. Эти крохи, эти буквально сотни свидетельств на тысячи маленьких отдельных миров до 17 года и, кстати сказать, до 1905 года, в которой было очень много помещичьих погромов, усадеб, которые представляли собой художественный интерес, в России было, я думаю, 10-20. до наших времен усадеб средней руки, в которых есть хотя бы дома и постройки, позволяющие понять замысел, осталось, я думаю, 200-300. Мы живем в ситуации отдыха восставших масс. Артега и Гассет предвидел вот эту вот самую толпу, лавину людей, которая затопчет культуру еще в 1930-е годы. Так вот, по моему ощущению, произошел первый выброс лавы, это стало быть 20-е годы. Затем второй, это 90-е годы. И вот сейчас 2000-е, когда она успокоилась, эта человеческая лава, особенно в мегаполисах. И сейчас она хочет отдыхать. Если вы пройдете по Царицыну в праздничный день, вы очень хорошо поймете, что этой массе не до культуры. Так вот, я считаю, что каждая живая усадьба должна быть центром воспитания людей вот в этом историческом и культурном смысле. Очень бережного, очень аккуратного, очень игрового, но воспитания.
Говорил историк и культуролог Борис Соколов. Реставрация усадеб, считают специалисты, должна быть научной, а никакой попало. В этом отношении восстановление некоторых, например, петербургских пригородных дворцов типа Стрельни, предпринятое в последнее время, вряд ли дает положительный пример. У микрофона «Свободы» директор музея усадьбы Останкино в Москве Геннадий Вдовин.
Музей-усадьба Останкино – музей нетипичный, мы музей-усадьба, музей-исповедник. Поэтому основная часть нашего фонда – это вещи, находящиеся в интерьере. Около 20 тысяч, по сравнению, там, допустим, с историческим музеем, это, ну, сущая ерунда. А с другой стороны, когда эта вещь находится в интерьере, окружена множеством сопутствующих ей предметов, да, когда она сделана для этого интерьера, когда она проектирована для этого интерьера, когда это все находится в деревянном, неотапливаемом летнем дворце 18 века, естественно, существует множество проблем. Мы продолжаем реставрацию. Сейчас правительство Москвы приняло программу «Венок русских усадеб». Останкино – подлинный памятник 18 века. Поэтому, извините, но 90-летняя мадам не будет никогда выглядеть как 18-летняя девушка. Поэтому того блеска и великолепия, которым мы принимаем за подлинный 18 век в Павловске или в Петергофе, собранные из пыли, это подвиг наших отцов и наших дедов, того поколения реставраторов, ни в Дратенхольме, ни в Останкине, ни в Сан-Суси, то есть в подлинном 18 веке, никогда не будет. Второе, мы впервые в мире, по сути, лечим деревянный памятник. До сих пор было два способа. Первое, мы все снимаем навесной декор, плафоны, обои, паркеты. Раскатываемся по бревну, строим новый сруб, а лучше вообще сделаем из железобетона, повесим и скажем, что все так и было. Хорошо, казалось бы, но у нас уже у всех хватает ума понять, что такого рода памятники, будь это храм Вознесения в Коломенском или Останкинский дворец, это не только памятники художества, но это памятники инженерии, конструкторской мысли. Не надо впадать в крайность и дрожить каждой гнилушкой, вот не трожь ее, но нельзя впадать и в другую крайность, что мы все пропротезируем. Но это очень сложная проблема лечения деревянного здания и его реставрации. И главное, делать это не торопясь. Вот мы в той ситуации, когда храни нас пуще всех печали, и барский гнев, и барская любовь.
Русские усадьбы, мировое культурное наследие. Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были директор музея усадьбы Останкино Геннадий Вдовин и историк культуры Борис Соколов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 25 сентября, над которым работали продюсер Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Автор ведущий выпуска Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей у нас, как всегда, «Поверх барьеров» в этот час. Сегодня в российской программе Марины Тимашевой сюжет о фестивале блюза в Москве. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тенденция указывает на возросшее понимание коллективных, а не односторонних действий.
Убийство произошло на территории одной из воинских частей.
В ходе обыска в квартире были изъяты компьютер, статьи и частные документы.
Теперь осталось посмотреть, как все будет происходить в день выборов.
Мы будем привлекать и возможности службы внешней разведки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now
seems... Вы слышите новости. Мы живем в событиях. И забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека. В аналитическом журнале «Время и мир». в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.